Глава восьмая. Мытищи.
«В следующие выходные поедем», — ответила Галия. «Через пятницу уже Новый год. Другого времени не будет».
«Хорошо», — согласился я на автомате, заглядевшись на елочный базар. Вспомнился насыщенный запах хвои в офицерском общежитии. На каждом этаже здоровенная ель. И так захотелось домой такой же. «Пойдем-ка елку купим», — предложил я. «Мы ж хотели в большой комнате поставить. Теперь места полно. Как родственники съехали с вещами, можно себе позволить».
«Давай», — обрадовалась жена и захлопала ладошками в варежках. «Как ребенок, честное слово». Выбрали из того, что осталось, самую высокую пушистую елку. Обвязали как следует шпагатом и нагло залезли с ней в электричку. Дома не нашлось ни одной подходящей доски, чтобы сделать крестовину. Пришлось идти во двор и рыться в куче строительного мусора, который так и не вывезли до зимы. И хорошо, как оказалось, 40 минут пилил, строгал и ковырял стамеской, но ель установил. Радовало то, что на следующий год уже не надо будет с этим возиться. Крестовина останется надолго, как в моем родительском доме. Она лежала на антресолях весь год вместе с чемоданчиком с елочными игрушками и торжественно доставалась после покупки елки. Галия принесла игрушки. Остатки конфеты из диловского подарка тоже вскоре оказались на елке. Очень не хватало дождика, но я его нигде не видел в продаже. Вместо него жена разложила по веткам кусочки ваты. Сразу стало очень нарядно и празднично. В прекрасном настроении мы закрыли дверь в комнату и отправились на кухню попить чайку. И только тут вспомнили, что еще не ужинали. «Во, как увлеклись, елку наряжая!» — прокомментировал я этот факт с усмешкой. Галия разогрела гречку, залила ее молоком и сделала яичницу. Быстренько поужинали и сидели, пили чай, неспешно обсуждая планы на предстоящую неделю. «У меня еще 3 зачета», — доложила Галия. «Не то чтобы трудные, но постараться придется. Не представляю, как бы Диана в сессию вписалась, если бы не Тарас Семенович».
«Что, она совсем в институте не появляется?» — поинтересовался я.
«Почему? Появляется. И у меня даже есть догадка, что ее ливанец заставляет ходить. Поскольку толку с этих визитов нет, такое ощущение, что она телом здесь, а мозгами в другом месте. Все время в облаках витает, о чем-то своем думает и улыбается. Все время улыбается». Последнюю фразу жена сказала с некоторой опаской и тут же пояснила свою мысль. «Хотелось бы, чтобы она в сказку попала, но разве так бывает? Как бы чего плохого не вышло с этим иностранцем. Сейчас пока все хорошо у них, а когда уедут, кто его знает?»
«Ну да, я сам переживаю», — кивнул головой я. «Диану так бросает с этими эмоциями в крайности. От любви до ненависти. Нестабильна она еще, словно не выросла. Да меня еще и культурные особенности Ливана тревожат».
«Что ты имеешь в виду?» — не поняла мой посыл Галия.
«Ну, представь, что она себе напридумывала про свою будущую жизнь, если все время улыбается. Как ты говоришь, что все будет как в сказке? А мать Фердауса, интересно, обрадуется, когда он с собой неизвестную ей девушку притащит? А отец? Может, у него другие совсем планы были? Так что реальность может оказаться совсем другой. Начинают совершенно другие взаимоотношения между мужчинами и женщинами, принятыми на родине Фердауса и кончая возможным многоженством. Можешь представить себе, что будет с Дианой, когда муж возьмет еще одну жену?»
«Как это?» — еще больше удивилась Галия.
«Как-как? Очень просто», — пояснил я. «Он мусульманин, понимаешь? У них разрешается иметь до 4 жен. Правда, это общий принцип. Понятия не имею, как именно в Ливане с этим. В библиотеке ничего не нашел. Хоть у Вики спрашивай. Проси, чтобы он через связи отца в МИД выяснил».
«Какой ужас! А Диана об этом знает?» — ошарашенно спросила меня жена.
«Я ей говорил. А услышала она меня или нет, это другой вопрос».
«Надо с ней еще раз поговорить», — предложила Галия.
«Ты действительно думаешь, что она сейчас станет кого-то слушать? Да для нее сейчас любой станет врагом, кто хоть слово против намеченной свадьбы скажет. Брат я ей или нет, бесполезно».
«Все равно надо», — настаивала Галия. «А то потом будем ругать себя, что мы могли ее остановить, но не остановили».
«А мы и не могли». Пожал я плечами. «Ее никто сейчас не остановит. Фердаус хорошо воспитан, обходителен, богат.
Вспомни свои ощущения, когда мы были в Большом. Как будто в сказку попала, да? Вот Диана сейчас круглосуточно в таком ощущении.
Все равно, — настаивала на своем жена, — надо что-то делать.
Я вздохнул и покачал головой. Галия хочет спасать Диану. Не верю я в успех этой миссии, но почему бы не поддержать жену? Мне нравится, что она такая цельная и доброжелательная натура и готова помогать всем, даже Диане, после всего. Я позвоню Фердаусу, узнаю, как у них дела с документами. Может, удастся договориться о встрече как-нибудь вечером. Но не думаю, что мы сможем их отговорить.
— Зато заставим обсудить спорные вопросы, — возразила жена. — Может, если Дианка услышит, что Фердаус допускает возможность, что у него будет несколько жен, она сама от него сбежит?
— Может, ты права. Это называется договариваться на берегу. Вдруг мы услышали грохот и звон бьющегося стекла. Я сразу подумал, что елка упала. Пока бежал с кухни в комнату, чертыхался, на чем свет стоит. Неужто не рассчитал длину опор? Нет, вроде с запасом делал. Так и есть. Елка на полу, ну и причина понятна. Кот на елке. Тузик тоже усиленно машет хвостом. Сразу видно, что ему по душе такая движуха. Радуется, что и мы присоединились. Святая простота. Галия отчаянно взвизгнула, увидев елку на полу, руки ко рту прижаты, в глазах слезы. Что ж такое? Мурчик спрыгнул с елки и весело погнал по полу чудом уцелевший шар. «Я закрыл дверь», — начал анализировать произошедшее я. «Я точно помню. Понимаю же, на что эти «Шкоды» способны».
«Значит, не закрыл», — с упреком заявила расстроенная жена, отбирая у кота игрушку.
«Да нет, закрыл», — сказал я, поднимая елку. Специально покачал ее слегка. «Нет, крестовина ни при чем, вполне устойчивая конструкция».
«Хорошая конструкция», — сделал вывод я. «Как эти двое в комнату попали?» «Через открытую дверь», — воскликнула огорченная и обиженная жена.
«Устала, что ли? Так наезжает». «Но я закрывал дверь. Я же не дурак, я помню». «А давай проверим. Проведем следственный эксперимент», — пришла мне в голову мысль. «Есть кусок мяса?»
«Рыба на балконе замерзшая», — буркнула Галия. «Неси», — скомандовал я. Галия принесла, подозвал к себе собаку и кота, дал понюхать. У обоих сразу слюни потекли. Положил в комнате рыбу на пол, выгнал всех и закрыл дверь.
«А теперь давай смотреть», — сказал я жене и увлек ее на кухню. Мы сделали вид, что сели за стол, а сами через полминуты подкрались и стали подглядывать за животными из-за угла. Мурчик усердно скреб лапой дверь. Рыба же. А Тузик встал на задние лапы, одной передней лапой уперся в дверной косяк, а другую положил на ручку, которая спокойно опустилась под его весом, открыв замок. В тот же момент Мурчик лапой подтолкнул дверь и открыл ее.
«Вот и все»,
— произнес я, подходя и вытаскивая рыбу из пасти лап кота, вцепившегося в нее мертвой хваткой. Что и требовалось доказать. Галия сразу смутилась.
«Даже мысли не было, оправдываясь», — проговорила она.
«И твои туфли, и елка пали жертвой кооперации этих двоих чрезмерно умных мохнатых тварей. Спокойнее было, когда они между собой враждовали», — подвел итог я, не став злорадствовать. «Теперь придется срочно стулья покупать и подставлять под ручки дверей».
«А сейчас что делать?» — растерянно спросила жена. «Вещи еще можно в шкаф попрятать, но елку...»
«Не знаю. Можно к потолку привязать, но тогда его портить придется, крюк увинчивать. Гости, когда елки не будет, будут спрашивать, зачем крюк в потолке, кто вешаться собрался».
«Не шути так», — охнула Галия.
«Прости, что-то я в черный юмор ушел. А вообще ручки надо другие», — задумчиво ответил я. «Знаешь, такие круглые. Их вращать надо, чтобы замок открылся. С такими наши доморощенные хвостатые таланты не справятся. А если справятся, то мы их в цирк отнесем и дорого продадим». Мы подняли елку, подмели осколки. Галия разложила по ветвям слетевшую вату. Она была в иголках и каких-то песчинках. Не хватало блеска стеклянных игрушек. Второй раз получилось уже не так празднично. Выгнали пса с котом из комнаты и подперли дверь шваброй, чтобы эти бестии дверь открыть не смогли. А вот если бы двери, как и положено, открывались из комнаты в коридор, а не наоборот, то ничего подобного не случилось бы. Пока гулял с псом, звонил Сатчан, поболтал с Галией и просил передать мне, что ждет звонка. Сразу набрал ему, как вернулся. Он сообщил радостную весть, что в типографии навели шороху, проследили и повязали всю цепочку от производства до сбыта. И Борщевскому можно возвращаться домой. Еще он конкретно намекнул, что про его, Сатчана, участие в этом деле не стоит никому знать. «Сам понимаешь, если свести воедино эту историю и мой будущий интерес к типографии, то не очень благовидная картина получается», — пояснил он. «Я все понимаю», — успокоил я его. «А как там у молодоженов дела?» «Все прекрасно. Заявление подано, правда, со второго раза», — усмехнулся Сатчан. «Государство дает в таких случаях шанс одуматься, придираясь к документам по поводу и без, но твои упертые. Мне обещали, что зарегистрируют их в ближайший возможный день в январе. Уже можно, кстати, звонить им, узнавать, на какой день назначена свадьба». «О, вот это новость!» — обрадовался я. «Спасибо большое!» «Обращайтесь еще!» — ответил довольным голосом Сатчан. Не иначе Фердаус уже щедро отблагодарил этого пройдоху за помощь, ну или что пообещал стоящее. Зато есть повод позвонить будущему зятю. Только положил трубку, попрощавшись с Сатчаном, сразу же пошел за своей записной книжкой. Фердаус взял трубку довольно быстро. «Привет, это Павел, брат Дианы», — сразу представился я. «Как дела?» «О, брат, приветствую тебя!» — искренне, как мне показалось, обрадовался он. «Мы с Дианой сейчас как раз подписываем приглашение на свадьбу. Она передаст твоей жене в институте. Ждем вас обязательно. Ты будешь мой самый дорогой гость на этой свадьбе. Спасибо тебе огромное. Я никак не ожидал, что у вас так трудно жениться, если бы не твой друг, если бы не твоя помощь. Но как же не помочь? Дело-то такое важное. Если у вас будет свободный вечер, не могли бы вы к нам подъехать?» — вдруг спросил Фердаус. «И Диане твоя жена компанию составит, может, посоветует, что насчет свадебного наряда. А мне с тобой хотелось бы парой слов перекинуться». «Ну, конечно», — с готовностью согласился я, — «хоть завтра». «На ловца и зверь бежит», — думал я, записывая адрес, куда нас пригласил Фердаус. «До завтра», — попрощались мы с ним. «Как удачно все получилось», — сказал я жене. «Даже напрашиваться в гости не пришлось. Они нас сами завтра вечером пригласили. Ты же хотела расставить все точки над «и», но учти, у них уже день свадьбы назначен». «О, черт», — хлопнул я себя по лбу, — «забыл дату уточнить». «Ладно, завтра узнаем».
Квартира Самедова.
Выходные стремительно приближались к концу, но Рашид Фархатович об этом не жалел, смотрел интересный хоккейный матч. Завтра на работу, ну и что? Работа у него интересная и иногда очень даже прибыльная. Нет, все же он молодец, что уехал из Ташкента. То, чего он мог там достичь, рядом не стояло. Да, там были родственники, что неплохо устроились, они бы помогли ему тоже найти неплохое место, но тех возможностей, что у него в столице СССР, и близко бы не было. Слишком много было людей в Ташкенте с родственниками, что занимали более влиятельные должности, чем его родственники. Они бы никогда не пустили чужака слишком высоко, а тут... По комсомольской линии нет преград. Правильно себя поведет, может, лет через 10-15... поехать из Москвы в Ташкент на родину с назначением на очень высокую должность. И уже он будет подтягивать свою родню на более высокие позиции. Жена рядом усердно наглаживала ему брюки на завтра. Марля сохла под утюгом слишком быстро, ее приходилось то и дело мочить в раковине на кухне. Рядом зазвонил телефон. «Алло», — недовольно буркнул он в трубку. «Вот точно. Пока говорит, отвлечется, шайбу забьют, а он пропустит этот момент. По закону подлости всегда так. А тут все же 16-й кубок СССР. Московский «Локомотив», за который он болеет, забил уже 5 шайб пензенскому «Дизелисту» и явно не собирается на этом останавливаться. Мощно идут ребята». «Здорово, Фархатыч», — услышал он в трубке голос Ивана Николаевича из райкома, краем глаза косясь на экран. «Новости есть!» «На ночь глядя», — удивился Самедов. «Что там могло такого случиться? Ну, давай!» «Типографию твою менты трясут», — едва сдерживая радость, сообщил собеседник. «Да так трясут, что твою грушу!» «О как!» — сразу оживился университетский комсорг, забыв про матч. «А что, директор?» «В расход», — небрежно ответил райкомовский. «Ну вот, совсем другое дело», — воскликнул довольный Самедов. «А то я не я, хата не моя, скользкий как угорь, никаких намеков не понимает, что еще известно. Завтра узнаю конкретно, что к чему. Сейчас так просто. Сорока на хвосте сплетню принесла», — ответил Иван Николаевич. «Так, может, это не точно?» — засомневался Самедов. «Уж слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Точно-точно. Эта сорока зря болтать не будет». «Это же надо теперь нового директора искать», — рассмеялся Самедов. «Не может же такое предприятие без хозяйского глазу простаивать». Оба собеседника удовлетворенно посмеялись и закончили разговор. Взглянув на экран, Самедов убедился, что так и есть, очередная шайба залетела в ворота дизелиста, пока он разговаривал. Но теперь это его не сильно расстроило. Уж больно, новости оказались хорошие. Они уже и сами стали готовить проверку от АБХСС. Но дело что-то затянулось. В этот раз там почему-то увиливали, не желая прислушиваться к намекам. Но ничего... Все же дошло, видимо, что они не жадные и поделятся.
В понедельник притащил в универ 4 упакованных больших подарка в 2 тряпичных сетках. Торжественно вручил их Лехе, со словами, что он мой спаситель, и что мне в 2 раза больше оставшихся подарков еще тащить. Галия, конечно, что-то возьмет, но всерьез на девчонку, сам понимаешь, рассчитывать не приходится, — всучил я ему сетки. Он уныло взял их, приподнял, взвесил на руках. — Не такие уж они тяжелые, — вяло проговорил он. — Ты что, Лех? — делано паникуя, — воскликнул я. — А если их в 3 раза больше будет? — Ну, так-то да, — наконец согласился Лех и поставил сетки возле своей парты. — Сработало, — прошептал я, присаживаясь. На большой перемене встретились со всеми нашими в университетской столовой. — Можешь домой возвращаться, — шепнул я Борщевскому, пока стояли в очереди.
«О, правда?» — не поверил он своему счастью. «Все?»
«Все. Можешь спать спокойно. Взяли всех».
«Ой, спасибо!» — он схватил меня за руку и долго тряс ее. «Ты не представляешь, как я тебе благодарен».
«Да ладно, мы же друзья!» — не удержался я и подколол Кирюху, будучи уверенным, что он из тех, кто сильно над моралью не заморачивается.
«Друзья навек!» — на полном серьезе вдруг заявил он, так и не отпустив мою руку. «Нет, братья!» «Вот чудак», — хмыкнул я про себя, — «я твой должник», — заглядывая мне в глаза, серьезно произнес Борщевский. «Ухмылку мою, что ли, заметил?» «Ладно, ладно», — остановил его я. «Жизнь покажет, кто кому друг и брат. Мое мнение по этому типчику осталось прежним. Несколько лет, и он внушит себе, что и сам бы справился с этой проблемой. А я так ничем особенным и не помог в сущности». Он не только мутноват, он еще и трусоват, а трусы всегда великолепно умеют себя задним числом оправдывать и возвеличивать. «Ты, главное, молчи об этой истории», — велел ему. «Не нужно никому знать, с чего все началось и как продолжилось. В твоих же интересах, сам понимаешь. А то вызовут свидетелем на суд, и будешь давать показания на глазах внимательно присматривающихся к тебе бандитов. Они же когда-то все же выйдут на свободу». «Лучше пусть на других злятся, а не на тебя, на судью, на следователя, на прокурора». «Ну, естественно!» — Кирилл аж передернул от нарисованной мной перспективы, и я понял, что он будет нем, как могила, облегченно повернулся к прилавкам с едой. После пар мы с женой договорились ехать сразу домой. Фердаус с Дианой ждут нас сегодня вечером у себя. Не стали наряжаться, подумаешь, домашний ужин. Ехать надо было в район метро «Динамо». Решили туда ехать своим ходом, а обратно, если сильно засидимся, вызовем такси. Не зная, когда мы вернемся, выгулил пса на всякий случай и со спокойной душой поехали с женой в гости. Галия настояла на подарки. «Не с пустыми же руками заявимся», — заявила она, откладывая коробку конфет и пару самых больших апельсинов. «Как по мне, так я не был бы таким щедрым после всего, что между Галией и Дианкой было». Мы им и так уже шикарнейший подарок устроили, с ЗАГСом разобрались. И они оба в курсе, как это было непросто сделать. Но жена у меня добрая и не злопамятная девочка, за что и люблю. Я с ней сам лучше становлюсь, а то под конец жизни немного и циником стал. А в ее компании отмекаю. Встретили нас очень радушно. Дианка почему-то очень смущалась, подарила Галие елочных игрушек. «Да Галия жаловалась сегодня в институте, что ваши балбесы елку завалили, все игрушки переколотили», — пояснила она в ответ на мой пораженный взгляд. «Нас пригласили к столу. Вообще-то я считал, что моя сестра хорошо готовит по сравнению с Инной. С чего я это взял? Курица была ужасно пересушенной, но мы с Фердаусом нахваливали, чтобы не отбить у нее охоту готовить. Вернее, я нахваливал, а Фердаус присоединился ко мне только, когда получил от меня ногой в голень под столом». «Точно», — сказал он, — «под пиво замечательно пошла бы». «Ой, а под пиво так вообще песня», — поддержал его я. Тут же на столе оказалось несколько бутылок пива, разговор сразу оживился, и все повеселели. Фердаус опять завел свою шарманку, что я его брат навек, сразу напомнив про сегодняшний разговор с Кириллом. «Что-то многовато народу меня готовы в братья записать», — иронично подумал я. А он продолжал меня велеречиво благодарить, что он мне очень благодарен, и что я могу обратиться к нему с любой просьбой в любое время дня и ночи. «Ну, вот это другое дело. Есть у меня просьба. Как же не быть? Сейчас и проверим границы словесной благодарности». «Еще попрошу. Придет время», — улыбнулся я. «Через полгода ты получишь диплом и уедешь из Союза». «А что станет с твоей машиной? Уже думал? Если будешь продавать, имей в виду меня, хорошо?» Фердаус почесал в затылке, как обычный наш человек. «Тебе машина нужна?» — сразу спросил он. «Это, конечно, не моя, а торгового представительства. Но можно решить вопрос? Тут еще...» «У меня просьба будет». Он принес красивую импортную коробку. Сразу понял по форме, что там бутылка. «Передай, пожалуйста, своему другу, что нам так помог», — попросил Фердаус. «Конечно, передам», — бережно взял я коробку с алкоголем. «Хеннесси ВСУП. Годный коньячок, как же, попадался мне в прошлой жизни. По тем временам не самая вершина айсберга, не Иксо все же, а вот для СССР самое то. Сачан должен быть доволен».